Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Елена Фанайлова. У нас в гостях народная артистка Российской Федерации Наталья Фатеева. Вопросы ей будут задавать журналисты Жаза Мельязуш, португальское информационное агентство «Луза» и независимый киновед Сергей Кудрявцев, ведущий блога «Кинонет», автор книги «Кинорецензии 3500», лауреат премии гильдии кинокритиков. Вначале, по традиции, я представлю краткую биографию Натальи Николаевны Фатеевой. Родилась в Харькове, отец военный, мама – директор ателье «МОД». Училась в Харьковском театральном институте и работала диктором на Харьковском телевидении. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Много лет работает актрисой театра-студии «Киноактёры». Снялась более чем в 60 фильмах и сериалах. Всенародную известность получила в 1963 году в комедии «3+2», где сыграла укротительницу тигров и была партнершей Андрея Миронова. Ну, мы можем, наверное, назвать роли Натальи Николаевны в фильме «Джентльмены удачи», в сериале «Место встречи изменить нельзя», в драме Рустама Хамдамова «Анна Карамазов». Снималась в советской детской фантастической эпопее «Отроки во вселенной» и «Москва Кассиопея». Работала с такими режиссерами, как Громатиков, Меньшов, Шахназаров, Алла Сурикова. И вот одна из последних работ у Светланы Дружининой в сериале «Тайны дворцовых переворотов». Народная артистка Российской Федерации, кавалер ордена почета. Была замужем за режиссером Владимиром Басовым и космонавтом Борисом Егоровым. Двое детей, сын и дочь. С юности занимается спортом. Любит животных. На гастролях в Сургуте собрала бродячих собак в фойе кинотеатра и настаивала, чтобы собаки остались в этом кинотеатре жить. Наталья Николаевна, вы прокомментируете эту информацию, потому что я уже вижу по вашему лицу, что не все соответствует действительности. Наталья Николаевна возглавляет фонд социальной защиты кинематографистов, а если говорить проще, то это фонд помощи стареющим актерам и студентам. Публично критиковала Владимира Жириновского, подала в суд на Никиту Михалкова, посещала...
Не только Михалкова, Бурлеева.
Посещала процесс над Михаилом Ходорковским. Подписывала письмо в защиту Светланы Бахминой. В советское время политикой не интересовалась, но в годы перестройки занялась общественной деятельностью. Член партии «Демократический выбор России», а в 99-м году агитировала за СПС. На выборах президента России в 96-м и 2000-м годах была, соответственно, доверенным лицом Бориса Ельцина и Владимира Путина. Ну вот сейчас, насколько я знаю, оптимизма по поводу политической ситуации в России Наталья Николаевна Фатеева не испытывает.
Давно уже, не сейчас, а
Наталья Николаевна, вот у вас есть комментарий к тому, что вы только что услышали?
Вы знаете, я просто даже не считаю нужным комментировать, потому что эта чепуха забита, все средства массовой информации пишут, кому что вздумается. И называют фильмы, в которых я сыграла там маленькие роли, все пропускают, придумывают много. Поэтому давайте это опустим, а потратим время лучше на то, чтобы познакомиться друг с другом и зрителями.
Вот если можно, я от себя добавлю, на мой взгляд, самая лучшая роль Натальи Николаевны – это в телефильме Константина Худякова «С вечера до полудня».
Да, совершенно верно. Сергей, кстати, в сериалах там написано. В сериалах я почти не играла, может быть, 1-2. Угу. Да, «С вечера до полудня» – это замечательная
работа. По пьесе Виктора Розова, да. 81-го года.
Да, картина. Это замечательная работа. Я люблю эту картину, считаю, что это вообще шедевр.
Вместе там с Леонидом Филатовым, Людмилой Савельевой, Эдуардом Марцевичем. По-моему, замечательная картина, к сожалению, недооцененная.
А у нас все недооцененное.
Сергей Кудрявцев уточняет. Вы знаете, у меня вопрос вот какой. Довольно широко приводится ваша цитата после посещения, ну, одного из первых процессов над Михаилом Ходорковским, когда вы собирались написать телеграмму нашему президенту и хотели бы ему пожелать, чтобы он оделся в очки, парик, переоделся в другую одежду и пришел бы на этот процесс. Это, во-первых, точно ли это цитата? И удалось ли вам написать телеграмму тогдашнему президенту?
Я пока что не написала эту телеграмму, потому что я продолжаю ходить на процесс Ходорковского, наблюдаю за этим, но только могу сказать, что у нас в Думе отец, сын юриста, и два юриста у нас находятся у власти, а то, что мы наблюдаем на процессе Ходорковского, не имеет никакого отношения к правосудию. Поэтому телеграмму мы еще напишем.
Угу. Наталья Николаевна, вот если смотреть за вашей биографией и советского времени, и последних 15 лет, то складывается вполне такой международный образ кинозвезды, которая защищает животных, как Брижит Бардо. Она открыто высказывает свои демократические взгляды, там, как Ванесса Редгрейв или Анджелина Джоли, или Сандрин Баннер, которая снимает фильм о своей сестре-аутистке и, в общем, тоже заставляет общество как-то реагировать, будучи на медиазвезду. Это такой привычный образ скорее для западных медиа, чем для России. Если о вашей политической активности пишут либеральные газеты, то другие газеты скорее, скажем так, мягко интересуются личной жизнью. Вот как эти роли актрисы и человека, который болеет за свою страну, как эти две роли Наталья Фатеева между собой связаны?
Во-первых, все, что касается вот этого привычного, это все работа средств массовой информации. Это ко мне не имеет роли, что-то мне никакого отношения. Они обо мне пишут, что им вздумается, постоянно придумывают интервью, которых я не давала. Поэтому это все не имеет отношения к реальной жизни. А в нормальной жизни я живу, у меня опыт, у меня знания, я объездила весь мир, я имею представление, как я могла бы жить, как должна жить наша страна. Я знаю, как живут люди, достойно живут люди в других странах, и я реагирую на то, что творится в нашей стране. Это просто естественный жизненный процесс, по-моему, должен быть каждого человека. Вот. Но, к сожалению, мы живем в то время, когда у нас так много равнодушных людей, и поэтому это, может быть, кому-то кажется удивительным. Для меня это не удивительно.
Жаза Мильярович, пожалуйста,
скажите, ваш вопрос. Пожалуйста, дело в том, что среди так называемой русской интеллигенции, если такой можно, существует вообще такая каста или там, есть такие две крайности. Вот, крайности одна. Власти просит, мы сделаем, и даже сделаем, когда власти не просит. И другой крайность. С властью никакой сотрудничества. Когда вам бы человек был и доверенное лицо Путина, сейчас вы его критикуете. Почему это происходит и на каких условиях можно с властью сотрудничать?
Вы знаете, мы долго жили при коммунистической власти, которая, вот вы знаете такое слово, обрыдла. Уже просто сил не было ее терпеть. Поэтому вот этот протест, который накопился, то он давал нам возможность верить и надеяться на то, что мы можем жить по-другому. Поэтому я к Борису Николаевичу отношусь с большим уважением, почтением, потому что он в моей жизни был единственным человеком, политическим деятелем, который брал на себя ответственность, который совершил поступок, потому что коммунисты поступков не совершали, они все время отдавали честь своей партии. Поэтому я с радостью сотрудничала с Борисом Николаевичем и была горда этим, и до сих пор я считаю, что это лучшие годы в моей жизни, 90-е годы, потому что у нас был шанс, мы надеялись, но мы его потеряли. Вот. А что касается Путина, то я думаю, что это просто по инерции что-то было, наверное, потому что мы его совершенно не знали, и в голову не могло прийти, что этот молодой человек окажется способным повернуть страну на много градусов назад и вообще повернуть ее в феодализм. Поэтому мое отношение к Владимиру Путину давно изменилось, потому что это стало понятно с лодки «Курск», с гимна Советского Союза. Вот, а дальше пошло все, как мы знаем.
Угу. А Наталья Фатеева, Сергей Кудрявцев, ваш вопрос.
Ну, я бы сказал так, что если что-то и возвращается из советского прошлого, из коммунистического прошлого, то как будто специально оттуда берется самое худшее, самое заидеологизированное, самое неинтересное, самое, что называется, противоречащее тому, что люди хотят получить. А, например, вот для меня, сказать, я считаю губительным, сказать, полное отрицание советского прошлого в кинематографе. Вот то, что сейчас, сказать, как бы порваны все связи с искусством той поры, все-таки мы уничтожили и систему кинопроизводство и систему кинопроката, и, по-моему, до сих пор за это расплачиваемся. Вот вы как вы считаете?
Вы меня извините, но, во-первых, никто ничего не уничтожал. Страна стала банкротом. В стране не было ни копейки денег. Государство перестало финансировать эту отрасль. О чем можно было говорить? О чем можно было говорить? Очень легко говорить, развалили, уничтожили, разваливали. Десятилетиями к этому шло.
Поэтому
это все естественно, понимаете, этот процесс коснулся многих сфер нашей жизни, кино в том числе.
Нет, на самом деле разваливали, потому что начали с того, что в 90-м году уничтожили главкинопрокат как организацию и отпустили на свободу все кинотеатры. То есть государство сначала отказалось от проката, потом перестало фактически, не то что продолжали финансировать, но никакого отчета, как в прежние времена, о том, куда эти деньги потрачены, а тем более не стали требовать возврата этих денег, мне кажется, это привело к тому, что в данный момент в лучшем случае всего лишь 5 из 100 снятых, допустим, в 2008 году российских фильмов более-менее себя окупили. Остальное все проваливается.
Ведь мне трудно говорить на эту тему. Это время уже ушло, и это было время трудное. И сейчас все время бесконечно ищут виноватых, вместо того, чтобы знать причину происходящих событий. Это гораздо проще вот такой подход. Поэтому я считаю, что это общая проблема всей нашей страны, которая вся абсолютно рухнула. А сейчас появились деньги, появилась возможность снимать эти фильмы, но просто качество этих фильмов и профессионализм намного ниже, потому что ушли те мастера, пришли люди, которые, многие из них делали вообще вот эти рекламные ролики, и просто то количество единиц, которые должно обеспечить телевизионный прокат сериалов, не хватает профессионалов, и поэтому появилось очень много людей, которые случайные. А что касается кино, то его всегда было мало хорошего. Но мне кажется, что вот из наших фильмов я бесспорно признаю Андрея Звягинцева. Вот фильмы, которые, их всего лишь 2, но они незабываемые и высочайшего уровня, и получили признание, по-моему, во всем мире.
Программа «Лицом к лицу». У нас в гостях народная артистка Российской Федерации Наталья Фатеева. Ей задают вопросы журналисты Сергей Кудрявцев и Жозе Мельязыш. Жозе, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотел как раз вас спросить, почему в последние годы вас не видно в кино за какие-то редкие исключения.
А вы знаете, по-моему, не только в последние годы. Я вообще сделала намного меньше, чем должна была делать. Потому что, понимаете, я принадлежу, вот так меня Бог создал, и так я родилась, что я, в общем-то, человек, запрограммированный на успех. На любовь зрителей, на успех. А та система жизни, которая была, она этого не терпела. Она давала какую-то возможность, а потом она тебя задвигала, потому что такие люди, как правило, бывают свободными людьми, свободомыслящими, имеющие представление о своей жизни, как они должны жить. Такие люди в этой системе не подходили. Поэтому у меня жизнь была достаточно сложной, а уже когда я стала постарше, то вообще некого играть. Ну, кого я даю? Вот я сыграла замечательную роль, но, по-моему, картина не удалась, и роль моя была в значительной степени испорчена в монтаже. Я имею в виду картину «Королёв», где я сыграла мать Королёва. Вот. Это был первый случай в моей жизни, когда сделанная работа, я не увидела сделанной работы в том виде, в котором она должна была быть. Но я несколько раз сыграла мам и бабушек. Ну, сколько это может продолжаться. Мне это неинтересно. Конечно, деньги нужны, но я никогда в жизни ради денег не буду играть и делать, что попало в жизни.
А вот из ваших работ советского времени вы что-то любите?
Не поняла.
Из ваших работ советского времени, из ваших киноработ советского времени, что-то, какая-то роль вам дорога до сих пор или...
Нет, ну почему? У меня были интересные и встречи с режиссерами интересными, и работы были интересные. Я все-таки снялась почти в 70 фильмах. Вот, среди них я люблю очень картину Ивана Александровича Пырева «Наш общий друг». Я люблю очень картину «Здравствуй, это я», Фрунзе Девлатяна. Я люблю свою встречу с Константином Худяковым, с Владимиром Меньшовым, розыгрыш с Русланом Хамдамовым, Анна Карамазов. Да еще много было других интересных режиссеров. Вот. Поэтому радости были, и были существенные радости. Другое дело, что наша элита, она смотрит только свои фильмы, и только те фильмы, которые они считают нужным. Поэтому некоторых людей они всячески игнорируют и делают вид, что их вообще не было. Поэтому я отношусь к тем людям, которым на мой взгляд, относятся несколько снисходительно. Люди, которые... Да, да, я это всё прекрасно чувствую.
Я позволю себе с этим не согласиться.
Но я пережила и это, понимаете? Поэтому я дорого заплатила за свою жизнь вообще.
Из-за своей, видимо, независимой позиции.
Вот, может быть, вам будет приятно услышать. Я буквально вчера зашел в интернет, и там на одном из киносайтов такие восторженные отклики молодых читателей, пользователей, конкретно о вас, о ваших фильмах, поэтому вас помнят и знают.
У меня зрители очень любят, потому что зрители, если бы у нас была рыночная экономика в свое время, то зрители, то я бы снималась больше, чем другие, потому что зрители ходили, смотрели мои фильмы по много раз.
Жазем Ильязыш.
Вернемся к 90-х годах. Вы сказали, самое лучшее время вашей жизни, я понимаю, почему. Но скажите, пожалуйста, почему те силы, которые тогда начинали двигать Россию в определенное направление, они просто прозевали этот исторический шанс.
Вы знаете, что страна-то ведь у нас очень большая, и все эти события происходили в основном в Москве.
Ну и в крупных
городах.
И этих
людей было так мало. И потом они все были завязаны с партией. Ведь нельзя было делать, вот как это слово называется, как иллюстрацию, чтобы они занимали должности какие-то, да? Нельзя, потому что все были люди этой системы. Все. Очень сложная система, страна, в которой прожила почти 80 лет в этой системе жизни. Других людей просто не было. Потом страна была в таком катастрофическом состоянии, что, если вы читали книгу Егора Тимуровича Гайдара «Гибель империи», вы прекрасно можете себе представить, там абсолютно все рассказано. Оказывается, что происходило в это время. Ни копейки денег не было, нефть стоила копейки, никто не одалживал денег, страна просто могла умереть от голода. Понимаете, нужно было спасать страну, поэтому некогда было объяснять, некогда было, наверное, анализировать. И потом Егор Тимурович был всего лишь 9 месяцев исполняющим обязанности. Спасибо бы сказали, что он повернул страну в тяжелейшей ситуации, взял на себя ответственность. У нас же никто не берет ответственность ни за что на себя.
Наталья Николаевна, а что же случилось тогда в конце 90-х, я просто продолжаю мысль Жозе, в конце 90-х, в начале 2000-х, почему сейчас так сузилось политическое поле? Существует ли, на ваш взгляд, то, что называется политическая жизнь вот в России сейчас?
А вы что, это так вам не очевидно? Это настолько все ясно, когда на выборах уничтожили все партии, когда все голоса раздали своим ближайшим, когда написали минимум, когда убрали с политического горизонта всех свободной партии инакомыслящих, осталась у нас «Единая Россия», там еще там какие-то, и все, как телевидение захвачено. Радио то же самое почти уже, ничего там не услышишь. Понимаете, у нас просто нет свободы слова, абсолютно. Абсолютно нет свободы слова. Но мы с вами еще можем говорить что-то, но информацию люди не получают в стране, кроме телевидения.
Извините, тогда зачем вы ходите там вот в суд Ходорковского? Разве вы видите, по вашим словам, просто... Ситуация безвыходная.
Ну, вы знаете, что не бывает безвыходных ситуаций. Из всякой ситуации всегда существует выход. Такого не бывает. Не бывает тупиковой. Мы же люди, мы живем, общество развивается, общество реагирует. Сейчас в стране происходит кризис, происходят какие-то явления. Вот я, например, сегодня услышала великое событие. Власть, оказывается, дала возможность, чтобы в регионах какие-то партии допустили до выборов. Нам делают большое одолжение. Вы представляете, люди, которые живут на наши деньги, которые тратят бюджет, как им вздумается, которые разваливают все, что угодно, они еще нам делают одолжение. Я все время поражаюсь, кто они такие? Кто они такие? Понимаете? У меня нет слов. У меня постоянное чувство раздражения и протеста.
Вот Наталья Фатеева ходит в качестве персонального ответа, видимо, вызову времени, ходит на процесс Ходорковского, лично его поддерживая. А что, как она считает, людям-то делать? Вот остальным людям, которые, ну, может быть, не такие известные, как актриса Фатеева и...
Я не поняла ваш вопрос.
А в этой ситуации общественной апатии, в этой ситуации невозможности существования...
Ну, не все же такие. Ну, не все же такие, понимаете? Я это все вижу. Я все вижу, абсолютно все вижу, но не бывает такого, чтобы не было движения. Всегда меньшая часть общества движет большей частью. Апатия страшная, им всем наплевать. Была бы только колбаса и водка, она теперь будет долго. А потом люди, которые прожили столько времени в дефиците, и вдруг всего полно, у них самое главное теперь это потребительство. Вот и все. Они думают, что весь мир так живет. Для всего мира зарабатывание денег – это средство для того, чтобы жить нормально, развиваться, заниматься разной сферой деятельности, чтобы человек проявил себя максимально. А у нас все сосредоточено на том, чтобы набить свои закрома, и они считают, что это будет у них навек.
Наталья Николаевна...
Это просто, мне кажется, что это бескультурье, политическое бескультурье. И наше телевидение, вместо того, чтобы людей просвещать, оно зомбирует их, рассказывает всякие глупости, врет. Ведь я живу в стране, в которой постоянно лгут. Вот сколько я живу на свете, все время царствует ложь. Меня это бесит.
Наталья Николаевна Фатеева, знаете, я о чем вас хотела спросить. Вот один из распространенных мифов в нашей стране касается того, что художник политикой заниматься не должен. Художник – это такое волшебное существо, эфирное, его должно интересовать только прекрасное, и в политику лучше не соваться, а лучше еще и дружить с властями, чтобы вот деньги на там.
Так это у нас давали. Придумывают, что надо дружить с властями. А где в мире люди дружат с властями? Вы занимаетесь своим делом, а все люди занимаются своим делом.
То есть вы считаете, что художнику не вредно интересоваться общественной жизнью,
да,
и политикой?
Да вообще, если бы у нас была радость бытия в нашей стране, если бы люди понимали, ради чего они живут, разве они вообще жили бы так? Кто был равнодушен, кто халуйствовал перед властью, третий там еще что-то вытворял? Мы же ненормально живем, понимаете? У нас люди в напряженном состоянии все время.
В эфире программы «Лицом к лицу». У нас в гостях народная артистка Российской Федерации Наталья Фатеева. Ей задают вопросы журналисты Жозе Мельязаш, португальское информационное агентство «Луза», и независимый киновед Сергей Кудрявцев, ведущий блога «Кинонет». Ведет программу Елена Фанайлова. Мы вернемся после объявлений и заголовков новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье во время репетиции авиашоу столкнулись два истребителя. Оба пилота катапультировались. Пострадавших и разрушений на земле нет. Главком ВВС России Александр Зелин, наблюдавший за репетицией, лично разбирается в причинах аварии. В Москве на Красной площади задержаны 10 активистов «Молодежного яблока», которые собирали подписи в поддержку партийного списка на выборах в Мосгордуму. Лидер партии Сергей Митрохин готовит письмо в прокуратуру. По словам Митрохина, сотрудники милиции и Федеральной службы охраны систематически разгоняют пикеты активистов партии и задерживают сборщиков подписей. В Чечне идет поиск группы боевиков, устроивших перестрелку с сотрудниками МВД и ФСБ на окраине города Аргун. Один из боевиков был убит, его личность устанавливается. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение. Эпицентр магнитудой 7 находился неподалеку от острова Суматра. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. В Афганистане талибы впервые выступили с прямыми угрозами организовать взрывы на избирательных участках во время выборов президента 20 августа. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук вновь прибыл в регион в преддверии выборов афганского президента. Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие в случае нападения США и Южной Кореи. В Иране начался третий массовый судебный процесс над представителями оппозиции. В Мьянме освобожден гражданин США Джон Йетоу, приговоренный к 7 годам заключения за несанкционированное посещение лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. Интернет-аукцион выставил на торги место на кладбище рядом с...
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Елена Фанайлова. У нас в гостях народная артистка Российской Федерации Наталья Фатеева. Ей задают вопросы журналисты Жозе Мельязыш, португальское информационное агентство «Луза» и независимый киновед Сергей Кудрявцев, ведущий блога «Кинонет». Мы спорим о политике и культуре. Может ли художник, должен ли художник, нужно ли художнику интересоваться политикой? И у нас есть разные мнения, но Наталья Николаевна Фатеева считает, что должен.
Я ничего не считаю. Я считаю, что мы вообще живем в такой стране, где мы должны многим интересоваться. Многим интересоваться для того, чтобы жить нормально. Понимаете, мы не должны быть в стороне, потому что мы живем в полной дезинформации. Наши люди не понимают, для чего они живут, и вообще не понимают, ради чего они живут. Понимаете, неужели жизнь сводится только к тому, чтобы вот эти деньги и вот эти вот примитивные радости? Это ерунда, это не смысл жизни. Я хотела вот сказать один пример. Это не имеет отношения к искусству и к политике. Но вот вы знаете, что мы сейчас задыхаемся от коррупции, да? Она настолько очевидна, что мы ее видим просто невооруженным глазом каждый день. Вот у нас Фрунзенская набережная, и я живу на Фрунзенской набережной, и Комсомольский проспект весь изрыт и положены какие-то непонятно для чего плиты. Как я понимаю, чисто коррупционные дела. Кому-то нужно было заработать колоссальные деньги, кто-то это распорядился, разрыли все, уложили плиты, изуродовали весь асфальт и то же самое сделали на набережной. Я живу между двумя мостами, между пешеходным и окружным, где идет третье кольцо. И у нас напротив дома находится причал для того, чтобы подходили маленькие пароходы прогулочные, стоит касса, и там люди могли садиться в эти пароходы и ездить по Москва-реке. Вы знаете, что в период больших денег у нас настроили этих кораблей речных, которые занимаются банкетами ночными. Вот они всю ночь ездили по вот, прошлые годы, играла музыка, будили нас. Теперь они, значит, обанкротились, потому что с деньгами стало трудно, плохо, и они придумали совершенно новый ход. Как я понимаю, это не просто они придумали, это просто чиновники московского правительства, которые владеют, наверное, этим. У нас напротив нашего дома, значит, нескучный сад, Москва-река, и мы в 50 метрах от реки. Поставили на этом причале речной пароход огромного размера. К нему причаливают меньшие пароходы, московская какая-то компания, которая развлекает. Подходит 10, я вчера стояла на троллейбусной остановке, подошло 10 автобусов огромных, куда приезжают туристы, садятся на эти пароходы. Вот, то есть это не речной порт, это дело речного порта. Но им это неудобно в речной порт ехать. Им удобно в центре Москвы. Они здесь устроились, они заплатили деньги. Значит, я стояла на троллейбусной остановке для того, чтобы поехать, куда мне нужно. На какой-то момент я чувствовала, что я просто теряю сознание, потому что там так, вот так загазовано было все. Это что-то страшное. Безумное количество туристов идут через газоны, подходят автобусы. Но явно, что это коррупционное дело. Ну, явно, понимаете, это заплачены большие деньги, чтобы вот такое безобразие устроить в центре Москвы. И так вот не хочешь. Я думала, что я могу запереться у себя дома, и меня никто, я буду во внутренней эмиграции. Невозможно. Я выхожу на балкон, и меня начинает трясти. И, к счастью, это от меня по диагонали. А это напротив бывшего нашего министра культуры, ныне депутат Государственной Думы, Коля Губенко. И когда я позвонила: «Коля, ты же депутат, прореагируй». Он сказал: пишите письма, подписывайте, и тогда, иначе никто не будет рассматривать. Я говорю, ну ты же депутат Государственной Думы. Значит, завтра нас придут расстреливать, и я должна буду писать просьбу, чтобы нас не расстреливали, собирать, сходить по подъездам, чтобы послать к вам в Думу. Вот так мы живем.
У меня только маленький комментарий. Народная артистка Российской Федерации Наталья Фатиева пользуется общественным транспортом, оказывается. У нее нет личного водителя и какого-то секретаря, да, который бы ее дела
нет,
устраивал.
Нет, ну зачем это все? Во-первых, я просидела за рулем 30 лет. Нужно избавляться от ненужных забот. Что я и сделала. А потом это лишние траты, лишних денег у нас нет. Мы работаем в бюджетной организации, и я получаю пенсию, поэтому мне это совершенно не нужно.
А вот в какой бюджетной организации вы работаете?
Я работаю в театре киноактера.
Спасибо. То есть вы до сих пор продолжаете...
Да, я работаю там уже 53 года.
Слушайте, наверняка у вас есть любимые театральные роли.
Ну, я работала на сцене тоже, но немного. Я сыграла две антрепризы. Одна из них была просто совершенно замечательная по пьесе «Маргарет Дюрас». Владимир Агеев поставил этот спектакль. Это моя любимая работа. Потом я работала в театре Ермоловы. В театре нашем я играла тоже. Я люблю очень театр, но совмещать все было совершенно невозможно, потому что у меня была трудная личная жизнь и большие заботы.
Жазим Ильязович, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, если не секрет, сколько были народные, были, есть народные артисты СССР?
Нет, СССР я никогда не была.
Но у России?
Да.
Какая пенсия у народной артистки?
Вот, значит, я получаю пенсию, сейчас скажу, я работающая, так, значит, 6 с чем-то тысяч, да? Потом, значит, существовала президентская пенсия, послушайте, какая-то часть за заслуги Борис Николаевич присуждал своим указом президентскую пенсию. Когда это было присуждено, значит, там было написано, что 10 минимальных окладов пожизненно. Когда это происходило, тогда минимальный оклад был 100 рублей. Да, тогда мы получали 1000 рублей, да? 1000 рублей, это было вообще, это был 99-й, 2000-й год. Потом, когда появился господин Путин, вот, он вместо того, чтобы продолжать это, он отдал это Зурабову. А Зурабову вообще на нас наплевать. Президентская, не президентская, он решил, что хватит им и 1000. Вот, и я получала эту президентскую пенсию 1000 рублей до, по-моему, позапрошлого года. А сейчас они соизволили повысить. И я получаю теперь президентскую пенсию, все мы получаем, 3000. Угу. Это при том, что мы проработали, я уже работаю 56 лет.
Наталья Николаевна, а ваш благотворительный фонд работает? Вот этот
вы знаете, что я, во-первых, актёрам не руковожу благотворительным фондом, я возглавляю попечительский совет. И я сменила на этом месте Наташу Гундареву. Это было при киноцентре. Мы совершили огромную и совершаем огромную деятельность. Во-первых, мы работаем давно, и это еще было то время, когда люди занимались благотворительностью, поэтому можно было ходить на поклон к богатым всяким фирмам, они давали деньги. Затем работал киноцентр, который налоги на прибыль. Помните, был какой-то такой закон, что какую-то часть от налога на прибыль, вот мы получали это. Потом нам очень помогала СПС, нам помогала РАО ЕС, Мосэнерго. Мы за это очень благодарны. Они сделали...
Но только не Госкино.
Да. И не господин Путин, который мог бы помогать, у которого столько денег. И мы доплачивали к пенсиям, когда были деньги. Мы помогали студентам. Мы платили за операции, оплачивали лекарства. Вообще единовременно оказывали отдых. Вот, например, Мосэнерго дважды делал нам отдых в своем пансионате под Сочи. По-моему, 150 человек отдохнуло бесплатно, и оплачена была дорога. Но это нигде не освещается, потому что киногазета принадлежит определенным людям, которые считают, что это вообще...
Вот, кстати, про новую инициативу господина Михалкова. Для меня удивительно то, что они предлагают сейчас брать налог с чистых дисков и с бытовой техники, вместо того, чтобы сколько лет говорили о том, и никто так и не пробил закон о том, чтобы всем актерам, всем режиссерам, всем, кто принимал участие в создании советских фильмов, чтобы были им конкретные отчисления. У нас же
вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Авторские права получают только режиссеры, авторы сценариев. Кстати, я была у Добродеева. Он сказал, когда мы ходили, я ходила с просьбой нам помочь финансово. Он, кстати, очень помог. Он помог нам, и мы через Усманова получили большую сумму денег. И он сказал, что он миллионы долларов за прокат фильма платит Мосфильму. Но Мосфильм ни копейки никогда не давал. Хотя я, например, и многие из нас по 40, по 50 лет проработали на Мосфильме. Нас просто выбросили, и мы там не считаемся. А что касается всяких нововведений Михалкова, лучше бы он рассказал, куда он дел 32% денег, которые неизвестно куда исчезли за киноцентр, в каком они находятся банке, где проценты, и по поводу денег, которые дал ему Виксельберг, 2 миллиона долларов на благотворительность. И деньги, которые он выдает с большим трудом, надо невероятно что пройти там, и говорит, что это деньги его личные, его собственные деньги.
Наталья Николаевна, вот мы плавно подошли уже к вашему конфликту с Никитой Сергеевичем Михалковым, мы даже начали о нем рассказывать. Но давайте все-таки поясним немножко для наших радиослушателей.
Я не все знаю, я небольшой специалист.
Есть история отношений киноцентра и Союза кинематографистов, или, если точнее, Конфедерации Союза кинематографистов, которая объединяет Московский Союз кинематографистов, если я правильно понимаю, и региональные союзы, и Союз кинематографистов, который представляет Никита Сергеевич Михалков, и у него-то как раз вот 32%, да, акций на владение киноцентром. И он на последнем вот этом съезде мартовском союзе кинематографистов, ну, который он собрал, невероятно решил вас обвинить. То есть,
вот я жду прокуратуру, я не могу дождаться. Где прокуратура, о которой он обращался? Я хотела бы пойти в прокуратуру, но меня никто не трогает.
Но уже Юлий Гусман обратился в суд, насколько я знаю.
Я тоже обратилась в суд.
С требованием опровержения. Да,
не опровержения, а проведи судебное расследование. Потому что для Михалкова те суммы денег, которые он называет, это, наверное, расплюнуть. Если бы я получала такие деньги, то, естественно, я бы совершенно по-другому жила. Но я не собираюсь оправдываться, мне это совершенно неинтересно. Я хочу только сказать о том, что я живой свидетель всего происходящего с киноцентром, потому что я с самого начала вот тяжбы Союза кинематографистов с киноцентром была в Совете директоров, когда был там еще Шахназаров, Бородянский, когда там был Говорухин, и когда были еще суды. Союз кинематографистов все время хотел захватить этот комплекс. В то время как этот комплекс, когда разделили собственность, он оказался в ведении, в международном ведении, потому что он построен на деньги всех союзов кинематографистов. И акции, по мере того, как люди вложили в это дело, были распределены. У кого 3%, у кого 10-12%. Вот такая вот история, понимаете? Вот. Но поскольку для Михалкова было самое главное, он ведь пришел с определенным условием, поменял устав, в котором было, что вся собственность и финансы идут к нему в полное распоряжение, ему и его ближайших соратников. И у него самое главное было захватить всю собственность. И вот он мечтал захватить все. И все, как это происходило, я свидетель. Маски шоу, доносов генералам, что тут сидят какие-то там авантюристы. Это без конца происходило, вранье на съездах, дезинформация. Все это происходило. Но по суду все было проиграно. Все было проиграно. И когда люди поняли, что дальше невозможно, они решили просто продать свои акции. И вот остальное вы все знаете.
Я так понимаю, что вам, Наталья Николаевна, предстоит еще ряд судебных разбирательств.
Да, но вы знаете, с тех пор, как я была свидетелем, вот я прореагировала на вот это вот дело по собственности и по финансам, я выступала на первом съезде, как показушном, который был во дворце съездом, я предупредила, хотя бы прочитайте, что вас ожидает. Он же в пакете все подсунул всем. Понимаете, поэтому я все время в оппозиции. Но я абсолютно не интересуюсь жизнью Союза кинематографистов после прихода Михалкова. Мне это просто неинтересно.
В эфире программа «Лицом к лицу». У нас в гостях народная артистка Российской Федерации Наталья Фатеева. Ей задают вопросы киновед Сергей Кудрявцев и Жозем Ильязыш, португальское информационное агентство «Луза».
Все, что вы сказали, кажется, что... Но Россия как приговорена к тому, чтобы жить всегда так. Или вы все-таки видите, что возможна другая Россия, и каким образом?
Вы знаете что, это мне могло бы только во сне присниться. В реальности я не вижу никаких свидетельств того, что в обозримом будущем мы можем жить по-другому. Я не вижу, понимаете, не вижу, потому что здесь монополия, нет конкуренции, выстроена вертикаль с пирамидой чиновников, алчных...
Которых стало вдвое больше,
да, чем... которым кроме как захватить побольше денег, их ничего не интересует. Они живут своей жизнью, а мы живем своей жизнью. То есть такой циничной власти, как сейчас, трудно даже себе представить. Это надо так ненавидеть свой народ, чтобы загнать его в такую ситуацию. Ведь и людей никто не просвещает. На каком уровне живут люди? Как они общаются между собой? Какая ненависть? Какая злоба? Люди совершенно не общаются друг с другом. Я не знаю, может быть, это только Москва так живет, но в Москве страшно. Убийства постоянные. Ну, как это возможно, чтобы... Потом вот я потрясена. Говорят, у нас большие деньги, но мы не можем их туда направить, потому что их разворуют. Господа, а для чего государство-то это существует, если вы не можете отрегулировать нормальной жизнедеятельности ваших финансов? Когда Медведев на днях заявил, у нас никто нигде не занимается регулировкой движения, товарищи. А что вы делаете? Кто вы такие? Для чего вы там сидите? Для того, чтобы газовую и нефтяную трубу все время контролировать? Я не понимаю. Наши люди что, слепые, глухие? Или они вообще ни о чем не думают? Но мне кажется, за те годы, которые при советской власти люди абсолютно, у них отсутствует аналитическое мышление и вообще способность защитить себя. Вот так дадут, дадут, не дадут, не дадут. Вот так и живут. Это невозможно.
Наша программа с Натальей Фатиевой выходит через неделю после того, как ровно в этом эфире была программа с Рамзаном Кадыровым. И Жазем Ильязыш был одним из людей, который интервьюировал президента Чечни. После этого произошли трагические события с убийством...
Это кошмар.
С убийством людей, которые работали в секторе НКО. Их даже, в общем, трудно назвать правозащитниками. И это уже, конечно, какое-то из ряда вон выходящее событие. Вот я хочу спросить у Натальи Николаевны. Вы можете себе представить руководителем в стране какого-то маленького региона? И вот если бы вы были каким-то руководителем этого региона, то что бы вы делали? Можно так пофантазировать?
Я даже не могу себе этого представить. Начнем с этого, да? А во-вторых, этот режим, который обслуживается нашей властью за бешеные деньги, которые нам и не снились, да? Им самое главное вычистить всех здравомыслящих людей. Их надо вычистить, убрать из этой страны. Это же совершенно, абсолютно неподконтрольная России, по-моему, территория. Откупилась страна, откупилась, чтобы у них не было проблем. Денег было много, засунули туда кучу денег и создали вот этого вот безумное царство какое-то. Мне кажется, что это же, у нас будут большие проблемы с этой историей.
Сергей Кудрявцев, ваш вопрос Наталье Фатиевой.
Вот когда мы говорили про 90-е годы, что упустили исторический шанс, я недавно обратил внимание на то, что, ну, прежде всего, размышляя над как бы судьбами искусства и как это происходило в других странах, мне кажется, что те страны, которые историко-политически покаялись в каких-то своих преступлениях или, в ошибках, которые они совершили, то потом произошло не только обновление в искусстве, но и резкий экономический рост.
Конечно.
Если мы возьмем пример Германии, Японии, Италии, и даже Америка, которая сразу же покаялась за войну во Вьетнаме, это произошло и в искусстве, и потом это способствовало определенному экономическому росту. Я думаю, у нас этого не происходит, ни экономического роста, ни, развития искусства, именно из-за того, что мы упорно ни за что не желаем ни в чем покаяться, и не желаем признать никакие ошибки.
Но вы знаете, если упорно не открывают архивы, если упорно все время лгут, если заявляешь, что это великая геополитическая там какая-то трагедия, если не сравнивают Сталина с Гитлером, если специально реанимировали всю историю со Сталином, это же власть сделала. Это ей это нужно. Зачем это нужно людям? Чтобы люди вообще... Сейчас вот если так вот послушать, что говорят радио, в телевидении, вообще непонятно, что происходит. Где правда, где неправда. И люди, которые специально не интересуются этим, они вообще в полном недоумении, понимаете? Им можно повесить на уши любую лапшу, потому что они абсолютно запутались. Но то, что не хотят покаяться, это будет беда на веки веков. Если страна не расскажет о том, что произошло с 1917 года, просто не расскажут подробно, если история будет преподаваться не так, как они хотят преподавать, если не будут издаваться указы о том, как он сейчас придумал указ о том, что фальсификация истории, это мне это они будут рассказывать, которые они мне вообще, я помню первый день войны и вообще всего, я прожила, я еще даже сталинскую стипендию получала, я училась в Харьковском театральном институте, я все прекрасно помню, я помню все. И эти люди, которые родились только там в каком-то там 50-каком-то году, они теперь учат нас, как мы должны жить.
Наталья Николаевна, вы совершенно правы. Ведь снимается масса фильмов и телепродукции, которые вроде бы говорит нам о нашей истории, вроде бы. Но тем не менее...
Это приглаженная.
Это некая такая версия, ну, да, во-первых, гламурная, во-вторых, идеологизированная.
Вы случайно не посмотрели? Я кусочек увидела, конец. «Византия». Ну, это потрясающе, я слышу такой текст. Значит, потому что Запад начал влиять на Византию, разрушилась армия, там еще что-то, поэтому пришли монголы, и Византия погибла.
Но недавно этот Тарас Бульба тоже там прямые фальсификации.
Да все фальсификация. Страна имитации и фальсификации.
Гоголь такой не писал. Многое из того, что там... А фильм на самом деле это прямо там этот ненависть к полякам и там ко всем вокруг.
Мне кажется, что наша власть безумно трусливая. Безумно трусливая. Если бы она была честная, если бы она думала о перспективе страны, она бы все это сделала. Но они-то сидят на вранье. Молодые люди, да? Я рассчитывала, что Путин молодой человек. И он сможет... сделать то, что не могли сделать старое поколение. А что оказалось? Его эти самые КГБшники так нашпиговали, что он никогда в жизни от этого не откажется. А посмотрите на его выражение лица. Он же никогда не улыбается. На него просто смотреть неприятно стало. Он стал похож, я не знаю, на кого.
Наталья Николаевна, вот мы заговорили сейчас о сериалах, о продукции художественной и телевизионной, и киношной.
Я не смотрю это все, поэтому я не специалист. Я не смотрю телевизор вообще, я смотрю только Евроньюс и вечером перед сном что-то такое, а информационное никогда не смотрю. Сериалы, мне тошно даже слышать интонацию, которую они говорят, с трудом запоминают текст. Одни и те же люди, опять та же самая обойма, как или одна и та же монополия одних и тех же лиц, потому что одна и та же элита, которая очень этой власти подходит во главе с Михалковым.
Ну, тогда мой вопрос о состоянии российской киношколы, наверное, будет неуместен.
А дело не в киношколе. Вот вы, Наталья Николаевна, говорили о том, что проблема еще в том, что у нас не хватает кадров, хороших профессиональных кадров, а я думаю о другом, о том, что я вот когда сталкиваюсь с молодыми, я читаю лекции в нескольких институтах и общаюсь со всем молодыми людьми, они и талантливые, и интересные, и о многом умно и здраво рассуждают, но потом или они попадают в эти жернова и их перемалывает, особенно телебизнес, или они вообще остаются не у дел, теряются и вообще пропадают без следа. Я вот ради интереса подсчитал и сам был в шоке. Оказывается, у нас, в отличие от прежних времен, когда, допустим, вот два лучших периода в истории советского кино, это 20-е рубеж 50-х годов, когда мы действительно входили в мировой кинопроцесс совершенно заслуженно, тогда у нас процент молодых, я просто посчитал процент молодых режиссеров за год. Тогда средний возраст режиссеров был не более 36 лет, а сейчас у нас на данный момент средний возраст режиссеров приближается к 50. Если раньше число режиссеров до 30 лет составляло четверть, то теперь 1-2 человека за год. Их не пускают в индустрию.
Вы знаете что? Все продолжается как было. Точно так же все идет. Но, во-первых, тогда снималось мало фильмов.
Ну,
50-е годы очень мало.
Нет, начиная с 56-го года снималось 130-150.
Ну, может быть. Но потом, вы знаете, пришло поколение людей послевоенных. Ведь до этого снимали только несколько человек, и они никого не пускали. Пырьев первый дал возможность снимать молодым людям. Пришел да. Чухрай, Басов, Аллах Наумов. И пришли вот эти люди, которые, когда была как новая волна. То, что вы говорите, это совершенно справедливо, что у нас замечательные, талантливые, прекрасные люди. Но что происходит в производстве, я не могу вам сказать. Я не специалист по сегодняшнему нашему кинопроизводству. Я очень далека от всего от этого. Я вам совершенно доверяю то, что вы говорите. Я убеждена, что в нашей стране безумное количество талантливых, замечательных художников в разных областях кинопроизводства. Но то, что у нас неблагоприятная обстановка всегда, к сожалению, ничего не меняется.
А вот то, что государство вроде на словах поддерживает молодых и выделяет кому-то...
Ну, они дают очень маленький процент денег.
Дают
остальные надо найти.
Миллионы на фильм, это же смешные деньги.
Конечно, остальные ищи. Вот я сейчас должна была работать у своего друга Степана Пучиняна, у него очень смешной сценарий. Нет денег, они не могут запустить. Государство какую-то сумму дало этих денег, а остальных найти невозможно.
Дорогие друзья, нам пора завершать нашу программу. Я бы хотела, чтобы по традиции присутствующие журналисты высказали свое мнение о беседе с Натальей Николаевной Фатеевой. Что нового мы узнали об этой актрисе, этом человеке? Жаза Мильезов.
Знаете, для меня, конечно, это приятно, потому что раньше я ее видел только в кино, и сейчас в жизни это на самом деле человек такой живой, сильный. Я просто только хочу желать вам удачи и продолжайте так. Если много будут таких в России, я думаю, Россия выйдет из любой положения.
Спасибо вам большое.
Жазе Мильязыш. Сергей Кудрявцев, пожалуйста.
Я, конечно, присоединяюсь к тому, что сказал Жазе. И для меня особенно ценно. Я вот вижу вас тоже впервые, что называется, на расстоянии вытянутой руки. И я вижу, насколько вы искренне, увлеченно и действительно заинтересованно и неравнодушно все воспринимаете. И это, конечно, не может не восхищать.
Да, ну жить в таком состоянии не очень тяжело.
А у меня есть свой комментарий, и он же вопрос. Наталья Николаевна входит в таким пресс-портретом в книгу «Секс-символы России».
Ой, я терпеть не могу эти слова.
Я так и знала.
Эти секс-символы, у нас все секс-символы. Когда мы работали, никаких секс-символов вообще не существовало.
Я так и знала.
Секса вообще не было.
Так вот, я хочу сказать, что как в детстве я была очарована экранным обаянием Натальи Фатеевой, так я сейчас очарована реальным обаянием этой женщина.
Спасибо.
И я очень довольна, что вы пришли к нам в гости, и так мы откровенно и остро поговорили. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях была народная артистка Российской Федерации Наталья Фатеева. Ей задавали вопросы Жазе Мильязыш, португальское информационное агентство «Луза», и независимый киновед Сергей Кудрявцев, ведущий блога «Кино нет». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов. Вела программу Елена Фанайлова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».